Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Наш Ильич к 140-летию со дня рождения Ленина. Ильич в данном случае действительно наш. Долгие годы с Радио «Свобода», особенно с Нью-Йоркским бюро, сотрудничали ветераны партии, старые члены РСДРП. Не большевики, конечно, а меньшевики. Почти все они так или иначе знавали Ленина. И уж точно все, соприкоснувшись с ним в совместной деятельности, отшатнулись от этой фигуры. Марксисты Рафаил Абрамович, Давид Шуб, Юрий Деники, затем младшее поколение Борис Николаевский, Борис Двинов и целый ряд других судили о Владимире Ильиче на наших волнах не понаслышке. Наш Ильич. Продолжим панораму старых свободовских записей. Программа «Идеи и жизнь». Эфир 13 января 61 года. Читают дочь Федора Шаляпина Татьяна и диктор Рогозин.
Продолжаем передачу, посвященную вопросу о терпимости. О терпимости по отношению ко всем инакомыслящим, к людям другой партии или другой веры, нации, расы. Вопрос этот поставлен в письме Олега Линчевского Никите Хрущеву. Олег Линчевский – гражданин Советского Союза, член КПСС, научный работник. Весной этого года он был послан в научную командировку в Лондон. Из Лондона он отправил Хрущеву письмо, в котором заявил о выходе из Компартии. «Я глубоко убежден, Никита Сергеевич, – пишет Олег Линчевский в письме Хрущеву, – что только наибольшая терпимость по отношению ко всем инакомыслящим, включая тех, чьи мысли враждебны, является единственным спасением для человечества от массового братоубийства и вырождения, как физического, так и морального, и что другого решения в наше время нет». Вот сейчас в Москву съезжаются делегаты 22-го партсъезда. Знакомы ли они с письмом Олега Линчевского? Не напоминает ли им это письмо о том, как ближайшие сотрудники Ленина в свое время отмечали его страшный порок – порок нетерпимости? Одним из таких ближайших сотрудников Ленина был Александр Николаевич Потрясов. Потрясов познакомился с Лениным в 1894 году. Вместе с Лениным он работал в Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса. В своих воспоминаниях Потрясов рассказывает, как Ленин в то время выступал против Петра Струве. Потрясов пишет.
«Чем убедительнее Ленин выявлял реформизм своего противника, тем ярче выступал вместе с тем и его собственный уклон. Уклон в противоположную сторону. Сквозь марксистскую терминологию просовывалась та традиционная концепция развивающегося капиталистического общества в виде сплошной реакционной массы, которая была характерной основой всех революционно-утопических течений. И тогда же в разговоре о Ленине произнесено было слово «сектант». Да, сектант. Но сектант, прошедший серьезную марксистскую выучку. Сектант-марксист. А возможно ли более противоестественное сочетание двух столь враждебных друг другу категорий, как сектантство с одной стороны и глубоко реалистическое учение Маркса с другой? И не суждено ли марксизму в конечном счете победить сектантство? Победить особенно в человеке, в котором чувствуется такая внутренняя сила, такая незаурядная логика, такая выдающаяся подготовка? На этот вопрос, себе поставленный, я, как и многие марксисты, сознававшие опасность сектантства, ответил тогда в положительном, оптимистическом смысле. И с этого дня ведет свое начало наше сближение с Лениным.
Так пишет Александр Потрясов в воспоминаниях о Ленине. Вскоре Потрясов, однако, увидел, что Ленин не мог избавиться от сектантства. Он страдал пороком крайней нетерпимости. Вместе с Лениным Александр Потрясов организовывал газету «Искра». Он работал с Лениным в «Искре» 3 года. Об этом периоде Потрясов пишет.
«Сектантство Ленина, так неприятно поразившее меня уже при первом моем с ним знакомстве, вопреки всем ожиданиям, не только не исчезло ко времени нашей совместной работы в «Искре», а наоборот, сделало дальнейшие шаги и предстало перед нами, его коллегами по редакции, в форме гораздо более конкретной, чем прежде, для нас как нельзя более тягостной. Надо сказать, что мы все, стоявшие наиболее близко к делу, и Мартов, и Вера Засулич, и я, мы все ценили Ленина не только за его знания, ум, работоспособность, но и за его исключительную преданность делу, всегдашнюю готовность отдаваться ему целиком, нагружая себя сверх меры самыми неблагодарными функциями и неизменно добросовестно их выполняя. И тем не менее атмосфера общения с ним была в корне отравлена тем, что Ленин в сущности органически не переваривал мнений, отличных от его собственных. Поэтому всякое редакционное разногласие имело тенденцию превращаться в конфликт с резким ухудшением личных отношений, с открытием военных действий, со стратегическими хитростями и неистовыми усилиями дать, чего бы это ни стоило, перевес своим взглядам.
Потрясов продолжает.
И еще менее способен был Ленин признавать рядом с его собственной организацией какую бы то ни было другую. Ленин знал лишь две категории людей и явлений – свои и чужие. Свои, так или иначе входящие в сферу влияния его организации, и чужие в эту сферу не входящие. И стало быть, уже в силу одного этого, трактуемые им как враги. Между этими полярными противоположностями, между товарищем-другом и инакомыслящим врагом, для Ленина не существовало всей промежуточной гаммы общественных и индивидуально-человеческих взаимоотношений. И поэтому политический тезис о возможных совместных действиях с другими партиями и группами в борьбе против общего врага, хотя им поневоле и не отрицался тогда теоретически, но практически оставался пустой фиктивной формулой, которую он не был бы в силах, даже и при желании, наполнить реальным содержанием.
Так Александр Николаевич Потрясов, один из бывших ближайших сотрудников Ленина, определяет его страшный порог – порог нетерпимости. Пороком нетерпимости и поныне страдает созданная Лениным компартия. Но теперь, в 60-х годах 20 века, внутри компартии поднимаются такие люди, как, например, московский научный работник Олег Линчевский, которые требуют отказа от традиционной большевистской нетерпимости. «Я глубоко убежден, Никита Сергеевич, — пишет Олег Линчевский в письме Хрущеву, — что только наибольшая терпимость по отношению ко всем инакомыслящим, включая тех, чьи мысли враждебны, является единственным спасением для человечества от массового братоубийства и вырождения, как физического, так и морального, и что другого решения в наше время нет».
На волнах Радио Свободы программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш Ильич к 140-летию со дня рождения Ленина. Вы слушаете старые ленинские передачи из Свободовского архива. Беседы на партийные темы у нашего микрофона регулярно вел бывший красный профессор, узник сталинских лагерей, попавший в годы войны под оккупацию и ушедший на Запад Абдурахман Авторханов. В послевоенные годы он был хорошо известен в Советском Союзе своими проникавшими из-за границы книгами «Технология власти», «Происхождение партократии», «Загадка смерти Сталина» и другими. При обнаружении авторхановских сочинений во время обыска у хранителя их могли быть крупные неприятности. 8 января 1968 года у микрофона Абдурахман Авторханов, выступавший под псевдонимом Тимиров.
Переходим к беседе на партийные темы. У микрофона профессор Тимиров.
В связи с предстоящим в апреле 70-го года столетием со дня рождения Ленина Центральный комитет принял специальное постановление о подготовке к этому юбилею. Еще почти два года до ленинского юбилея, а пропагандная машина подготовки давным-давно пущена на полный ход. Тысячный раз издают и переиздают труды Ленина, собирают документы по так называемой «Ленниане». Недавно я читал, даже грузины собираются издавать специальную грузинскую «Ленниану». Я надеюсь, там они не забудут такого ученика Ленина, как Сталин, Берия и прочих. Пишут новые очерки и монографии произведениям Ленина. Пишут даже книги о родителях, братьях и сестрах Ленина. В индексах мировой литературы советское издание Ленина стоит даже впереди Библии. Однако изобилие литературы о Ленине в Советском Союзе не свидетельствует о воссоздании действительного образа Ленина как политика, государственного деятеля и человека. Не свидетельствует даже о собирании тех многочисленных документов, которые связаны с именами других учеников Ленина, кроме Сталина. Издают и переиздают о Ленине, например, мемуарную литературу только тех, кто Ленина знал лишь на расстоянии, его слышал лишь на больших собраниях, мемуары и документы тех, кто совместно с Лениным создавал партию, совершил революцию, выиграл гражданскую войну и строил первые годы советское государство, находится под запретом. Речь идет о документах и воспоминаниях, связанных с именами соратников Ленина: Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Сокольникова и десятка других, которые впоследствии были объявлены врагами народа и расстреляны Сталиным. Ценнейшие документы, как мемуарные, так и официальные, связанные с этими именами и рисующим Ленина и как государственного деятеля, и как партийного лидера, и как революционера, эти документы остаются под запретом только потому, что они связаны названными мной именами. Более того, интереснейшие документы, связанные с именем Ленина, не изданы только потому, что эти документы опровергают начисто сталинскую концепцию истории партии, истории Октябрьской революции, истории гражданской войны. Вы знаете, что за некоторым мелким изменением вся эта сталинская концепция кочует из одной книги в другой и присутствует во всех послехрущевских изданиях. В данном случае я хотел бы напомнить хотя бы архив только одного Троцкого, который находится в библиотеке Гарвардского университета в Соединенных Штатах. Если бы советский читатель имел доступ к этому архиву, то он убедился бы, что не Сталин, а Троцкий был правой рукой Ленина и в Октябрьской революции, и в Гражданской войне, и в первые годы строительства советского государства. Вот один из этих документов. Прежде чем привести этот документ, я процитирую комментарий, который дает Троцкий этому документу. В моей жизни он пишет: второй эпизод, несомненно, более значительный, связан с расстрелом командира и комиссара, которые увели полк с позиции и захватили оружием в руках пароход и собирались отплыть на Нижний. Полк этот формировался в Смоленске, где работой руководили противники моей военной политики, ставшие впоследствии ее горячим сторонником. Но в тот момент они подняли шум. Назначенный по требованию моему комиссии Центрального комитета партии единогласно признала действия военных властей совершенно правильными, то есть вызывавшим всей обстановкой. Двусмысленные слухи, однако, не прекращались. Мне несколько раз казалось, что источник их где-то тут же совсем близко от Политбюро. Но мне было не до розысков и распутывания интриг. Один раз только я упомянул на заседании Политбюро, что если бы не драконовские меры под Свияжском, мы не заседали бы Политбюро. Абсолютно верно, хватил Ленин и тут же стал быстро-быстро, как всегда, писать красными чернилами внизу чистого бланка со штемпелем совнаркома. Заседание приостановилось, так как Ленин председательствовал. Через две минуты он передал мне лист бумаги со следующими словами: председатель Совета народных комиссаров, Москва, Кремль, июля 1919 года. Товарищи, зная строгий характер распоряжений товарища Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела, даваемого товарищем Троцким распоряжений, что подтверждая это распоряжение всецело. В. Ульянов Ленин. Троцкий продолжает: «Я вам выдам», — сказал Ленин, — «сколько угодно таких бланков. Тягчайшая обстановка гражданской войны, спешных и бесповоротных решений, среди которых могли быть, конечно, и ошибочные, Ленин ставил заранее свою подпись под всяким решением, которое я найду нужным принять гражданскую войну. Самая мысль о таком необычайном документе могла возникнуть у Ленина только потому, что он лучше моего знал и подозревал источник интриги и считал необходимым дать ей наивысший отпор. Но решиться на такой шаг Ленин мог только потому, что был до глубины души уверен в невозможности с моей стороны нелояльных действий или злоупотребления властью. Эту уверенность он выразил в немногих строках с предельной силой. Тщетно эпигоны стали бы искать у себя какого-либо подобия такого документа. Сталин мог бы наткнуться в своем архиве лишь на политические завещания Ленина, которым он объявлен человеком нелояльным, способным на злоупотребление. Сегодня незаконные наследники Октября и Ленина рисуют Троцкого как закоренелого врага ленинизма и Ленина. Что бы они сказали, если бы они имели доступ к этому архиву? Им ничего не оставалось бы тогда объявить и самого Ленина врагом, историческим врагом ленинизма. Между тем Троцкий до конца своих дней оставался верным делу Ленина, делу коммунизма. Как бы предчувствуя близкую смерть от руки Сталина, он 27 февраля 1940 года, за 5 месяцев до его убийства агентом Сталина, пишет в своем политическом завещании следующие слова. «Я умру пролетарским революционером. Моя вера в коммунистическое будущее человечества не менее горяча, чем в дни моей юности».
Абдурахман Авторханов. Беседы на партийные темы. Мюнхенская студия. Запись 8 января 1968 года. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш Ильич. К 140-летию со дня рождения Ленина. Ленинские программы «Радио Свобода». В тот же день, 8 января 1968-го, прозвучала программа Нью-Йоркского бюро «Страницы из революционного прошлого». Ее вел Евгений Колосов.
Передачи прошлого 1967 года мы начали сообщением о книге двух английских историков Земана и Шарлоу, озаглавленной «Купец революции Александр Гельфанд Парвус». Эта книга вышла в Англии в издательстве Оксфордского университета. Так как внимание в прошлом году обращалось главным образом на события, относящиеся к революции 1917 года, то и мы обращали внимание в первую очередь на произведения иностранных историков, которые прямо или косвенно касаются этих событий. О чем же писали в своей книге британские историки Земан и Шарлоу?
Заглавие их книги «Купец революции Александр Гельфанд Парвус» говорит само за себя. Это биография одного из почти легендарных людей, подготовлявших русскую революцию. Имя Парвуса часто встречается у Ленина, который, особенно во время Первой мировой войны, был тесно связан с Парвусом. Эту связь в форме финансовой помощи английские историки доказывают на основании документов Министерства иностранных дел кайзера Вильгельма II. Участие немецкого золота в русской революции подтверждается и перепиской германского посла в Копенгагене графа Брокдорф-Ранцау с Парвусом. Эта переписка тоже относится к разряду документов, недоступных для наших слушателей.
О людях революции писал и другой историк и англо-американский писатель Роберт Пейн. В книге, озаглавленной «Крепость», речь идет о Петропавловской крепости, Роберт Пейн говорит о русских предшественниках Ленина. Он дает биографии таких революционеров, как Ткачев, Нечаев, Зайчневский. Зайчневский был автором прокламации «Молодая Россия», в которой он призывал народ ударить в топоры. Зайчневский писал:
«Мы не испугаемся, если увидим, что для неспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито французскими якобинцами 90-х годов 18-го столетия. Мы твердо убеждены, что революционная партия, которая станет во главе правительства, должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем.
То, чего требовал автор прокламации «Молодая Россия», стало для большевиков обычной практикой после переворота в октябре 17-го года. Это подтвердил и историк Покровский еще в 22-м году. Другой предшественник Ленина, о котором писал в своей книге Роберт Пейн, Ткачев. Ткачев, например, считал, что для успеха революции нужно уничтожить всех граждан старше 25 лет, чтобы они, так сказать, не мешали революционерам. Вероятно, мало кто из наших слушателей знает, что коммунистическое руководство иногда почти буквально следовало этому совету. Так, 14 июня 1941 года из трех прибалтийских республик именно по возрастному признаку были вывезены все граждане, родившиеся до 900 года. Третьим предшественником Ленина англо-американский историк и писатель Роберт Пейн считает Сергея Нечаева.
Нечаев утверждал, что необходима строго централизованная революционная организация, построенная по принципу строжайшей дисциплины и возглавляемая всесильным центральным комитетом из нескольких лиц. Кроме того, Нечаев не раз высказывался за соединение революционного движения интеллигентов с диким разбойным миром, этим истинным и единственным революционером в России.
Если вспомнить ходкое выражение 20-30-х годов «социально близкий элемент», которое в тюрьмах и концлагерях применялось к уголовным преступникам, а также организационную структуру революционной партии с всесильным ЦК во главе, то невольно убеждаешься, что эти идеи Нечаева были существенно использованы Лениным в 17-м году. Смоленские документы, то есть документы из архива областного комитета партии в Смоленске, тоже были рассмотрены в наших передачах «Страницы из революционного прошлого». Эти документы попали сначала в руки наступавших немецких войск, а после поражения Германии стали достоянием союзников и были отправлены в Лондон и Вашингтон. Смоленские документы рисуют положение в Советском Союзе с 17-го года и по 39-й год. Эти документы касаются
работы ОГПУ в деревне, сплошной коллективизации и затем различных чисток разных годов. О сплошной коллективизации в докладе ОГПУ приводится, например, такое показание. Люди дошли до границы полной пассивности. Что бы с ними ни делали, им уже все равно. Раньше арестованного вели два милиционера. Теперь один милиционер может вести целую группу, а они спокойно идут, и никто не бежит. В смоленских документах есть данные и о конфискации и уничтожении книг во время чисток. Так в июле 1934 года был получен из центра секретный приказ главлита с перечислением 46 авторов, книги которых следовало изъять из обращения. В марте 1935 года были присланы новые списки запрещенных авторов. Полки библиотек пустели с каждым новым списком. Особое место в смоленских документах занимает 1937 год.
Мы дали также обзор новых материалов о Ленине. Среди многих книг и статей на эту тему мы передали отрывки из воспоминаний бывшего видного большевика Сергея Дмитриевича Нагловского. Его воспоминания напечатаны в русском трехмесячнике «Новый журнал», выходящем в Нью-Йорке.
Нагловский хорошо знал Ленина. Он встречался с ним еще до революции, а потом и в Кремле в 20-е годы. Главная черта Ленина, как его видел Нагловский, отличавшая его от других революционеров, была в том, что он до конца оставался революционером-заговорщиком, узкопартийным конспиратором, для которого никакие человеческие качества ничего не значили. Для Ленина важна была только партийность.
В прошлом, 67-м юбилейном году, было вполне естественно обратить основное внимание на события, тесно связанные с революцией. Но и в новом, 68-м году, нам придется еще возвращаться к этим же событиям. Созыв учредительного собрания был завершением почти вековой истории русского освободительного движения. На нем освободительное движение и закончилось. Наступил период диктатуры.
Страницы революционного прошлого. Архивная передача. Эфир 8 января 68 года. На этом мы заканчиваем программу «Наш Ильич», приуроченную к 140-летию со дня рождения вождя. Звучали старые записи 58-го, 61-го и 68-го годов. Для музыкального оформления взята советская грампластинка под названием «Любимые песни и мелодии Ильича». Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел программу Иван Толстой.